Ларри пытался убедить ее, что это пустячная процедура. «Кэти, мне просто дадут никому не нужный кусочек ткани, чтобы, сев в кабину самолета, я не забыл, кем работаю».
«Нет, ты не забудешь», — воскликнула она. «Я говорила с Саковичем, и он рассказал мне, какие большие успехи ты сделал».
«Да что он понимает, этот глупый полячишка», — отмахнулся Ларри. «Пойдем-ка лучше праздновать».
Вечером того же дня Кэтрин и Ларри вместе с четырьмя летчиками из класса переподготовки и их женами отправились ужинать в клуб 21 на 52-й улице. В фойе клуба столпилась масса народу. Метрдотель заявил им, что если у них заранее не заказан столик, он не может пустить их, поскольку нет свободных мест.
«К черту этот клуб!» — разозлился Ларри. «Пойдем лучше в Тутс-Шорс. Здесь, по соседству».
«Подождите минуточку», — вмешалась Кэтрин. Она подошла к старшему официанту и попросила позвать Джерри Бернса. Через несколько секунд появился низкорослый худой человек с проницательными серыми глазами.
«Я, Джерри Бернс», — представился он. «Чем могу служить?»
«Я пришла с мужем и друзьями», — объяснила ему Кэтрин.
«Нас 10 человек».
Он тут же замотал головой. «Если у вас не заказан столик, я компаньон Уильяма Фрезера», — попробовала она уговорить Бернса. Джерри Бернс укоризненно посмотрел на нее.
«Почему же вы сразу не сказали мне об этом? Не могли бы вы подождать четверть часа?»
«Спасибо», — поблагодарила его Кэтрин. Она вернулась к остальным.
«У меня для вас сюрприз», — воскликнула Кэтрин. «Нам дают столик».
«Как тебе это удалось?» — поинтересовался Ларри.
«Я упомянула имя Уильяма Фрезера». Она заметила, что Ларри изменился в лице.
«Он здесь часто бывает», — поспешно добавила Кэтрин. «И он советовал мне ссылаться на него, если мне понадобится столик».
Ларри повернулся к остальным.
«Идем отсюда, к чертовой матери! Сюда пускают только своих!»
Летчики с женами направились к выходу. Ларри повернулся к Кэтрин. «Ты с нами?»
«Конечно», — неуверенно ответила она. «Я только хотела бы предупредить их, что мы не...»
«Пусть они катятся к матери», — громко сказал Ларри. «Ну, ты идешь или нет?»
На них стали обращать внимание. Кэтрин почувствовала, что краснеет. «Да», — ответила она и поплелась за Ларри к выходу. Они отправились в итальянский ресторан на 6-й авеню, где им подали невкусный ужин. Кэтрин держалась так, словно ничего не произошло, но в душе у нее все кипело. Она негодовала на Ларри за то, что он вел себя как ребенок, да еще и оскорбил ее при посторонних. Когда они вернулись домой, не проронив ни слова, она прошла в спальню, разделась, погасила свет и легла в кровать. Кэтрин слышала, как в гостиной Ларри наливает себе спиртное. Через 10 минут он появился в спальне, зажег свет и подошел к кровати.
«Будешь строить из себя страдалицу?» — спросил он.
Возмущенная Кэтрин подняла голову и села на кровати. «Нечего сваливать вину на меня», — ответила она. «Ты вел себя безобразно. Какая муха тебя укусила?»
«Та же, что и тебя». «Тот парень, который спал с тобой до меня».
Кэтрин уставилась на него.
«Что?» «Я говорю об идеальном господине Билли Фрезере».
Она недоуменно смотрела на него. «Билл не сделал нам ничего плохого. Наоборот, он всегда помогал нам».
«Это уж точно», — ответил он. «Ты обязана ему своим бизнесом, а я своей работой. Нас даже в ресторан не пускают без его разрешения. Мне осточертело каждый день слышать его имя. Я сыт им по горло».
Кэтрин больше всего потрясли не его слова, а тон, которым он с ней говорил. В его голосе звучали отчаяние и беспомощность. И до нее, наконец, дошло, как мучительно ему стало жить. Может, он и прав. Проведя 4 года на войне, человек возвращается домой и узнает, что его жена сделалась компаньоном своего бывшего любовника. Более того, сам Ларри даже не сумел получить работу без помощи Фрезера. Посмотрев на Ларри, Кэтрин почувствовала, что в их семейной жизни наступил критический момент. Если она хочет остаться с мужем, то должна прежде всего думать о нем, а уж потом о своей работе и всем остальном. Впервые Кэтрин показалось, что она действительно поняла Ларри. Словно прочитав ее мысли, Ларри виновато заметил: «Прости меня за то, что сегодня вечером я вел себя как свинья. Но когда нас не пускали в ресторан, пока ты не назвала магическое имя Билла Фрейзера, я не выдержал и вспылил». «И ты меня прости», — извинилась Кэтрин. «Я больше не буду так поступать с тобой». Они обнялись, и Ларри сказал: «Кэти, прошу тебя, не покидай меня». Она крепче прижалась к мужу и ответила: «Я никогда тебя не брошу, любимый мой». Ларри впервые поднялся в воздух в качестве штурмана на самолете, совершающем рейс номер 147 по маршруту Вашингтон-Париж. После каждого полета Ларри оставался в Париже на двое суток, затем возвращался домой, проводил там 3 дня и снова отправлялся в рейс. Однажды утром он позвонил Кэтрин на работу и взволнованным голосом воскликнул: «Знаешь, я нашел замечательный ресторан. Ты не могла бы прерваться на обед?» Кэтрин взглянула на кипу заказов, которые предстояло выполнить и подписать к 12 часам дня. «Конечно», — легкомысленно ответила она. «Я заеду за тобой через 15 минут». «Неужели ты все оставляешь на меня?» — застонала ее помощница Лусия. «Фирма Стьюизен поднимет шум, если мы не закончим оформление ее рекламной кампании». «Ничего, придется ей подождать», — ответила Кэтрин. «Я иду обедать с мужем». Лусия недоуменно пожала плечами. «Я на тебя не обижаюсь. Когда он тебе надоест, сообщи мне об этом». Кэтрин улыбнулась. «Тогда ты будешь уже глубокой старухой». Ларри встретил Кэтрин у входа в контору, и она села в машину. «Я не сорвал тебе рабочий день?» — игриво спросил он. «Ну, конечно, нет». Он засмеялся. «Всех начальников, наверное, удар хватит». Ларри повел машину в сторону аэропорта. «Далеко твой ресторан?» — спросила Кэтрин. «Во второй половине дня, начиная с 2 часов, у нее было назначено 5 деловых встреч». «Нет, близко. У тебя сегодня много работы?» «Нет», — солгала она, — «ничего особенного». «Вот и хорошо». Когда они доехали до развилки, Ларри повернул к аэропорту. «Ресторан находится в аэропорту?» «На другом его конце», — ответил Ларри. Он поставил машину на стоянку, взял Кэтрин под руку и повел ее к проходной с надписью «Pan American». Миловидная девушка за стойкой приветствовала Ларри. «Моя жена», — с гордостью представила ее Ларри, — «а это Эмми Уинстон». Женщины поздоровались друг с другом. «Пошли!» — Ларри взял Кэтрин за руку, и они направились к месту стоянки самолета. «Ларри!» — забеспокоилась Кэтрин. «Куда?» «Знаешь, ты самая шумливая девушка из всех, с кем мне доводилось обедать». Они оказались у ворот номер 37. Двое мужчин за стойкой проверяли у пассажиров билеты. На информационном щите висела табличка: «Рейс номер 147 на Париж. Вылет в 13:00». Ларри подошел к одному из контролеров и вручил ему билет на самолет. «Вот она, Тони. Кэти, это Тони Ломбарди. А это Кэтрин». «Я столько о вас слышал», — улыбаясь, обратился к ней контролер. «Ваш билет в полном порядке». Ничего не понимавшая Кэтрин уставилась на протянутый билет. «А это еще зачем?» «Я тебя обманул», — признался Ларри с улыбкой. «Я не поведу тебя сейчас обедать. Я везу тебя в Париж, к Максиму». Кэтрин потеряла дар речи. «К Максиму? В Париж? Прямо сейчас?» «Ну да, сейчас». «Но я не могу», — взмолилась Кэтрин. «Не могу я сейчас лететь в Париж». «Очень даже можешь», — широко улыбаясь, убеждал он ее. «Твой паспорт у меня в кармане».
«Ларри!» — воскликнула она. «Ты просто сумасшедший! У меня даже нет с собой одежды! У меня назначен миллион деловых встреч! Я...
Одежду я куплю тебе в Париже. Отмени свои встречи.